время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Пятница, и это звучит гордо, это звучит вкусно, многообещающе, это звучит маняще даже в каком-то смысле. Но вообще-то даже не сама пятница, а то, что последует за ней. Ведь мы же устали, правда, от этих рабочих будней, от этих длинных, бесконечных рабочих будней. Сегодня 8 ноября, и я надеюсь, что каждый из вас вчера нашел для себя что-то, что-то праздничное в Москве. Кто-то нашел безветренную погоду. Кто-то нашел красиво иллюминированные улицы. У кого-то был марш, а у кого-то перекрытие. Ну и в итоге каждый получил что-то свое. Но есть такое ощущение. Что получил я? Я получил прекрасный, потрясающий, длинный, роскошный дневной сон. Точнее, сны. Потом снова сон. И еще что-то такое. И мне совершенно не стыдно, что годовщину Октябрьского переворота или революции, или чего бы то ни было, я совершенно без зазрения совести проспал. Ребят, вот это, мне кажется, самое правильное проведение таких резонансных праздников. Ну, я так думаю. 150 тысяч 17, вот сколько нас сейчас. 150 тысяч 17 автомобилей уже рискнули въехать в эту пятницу в Москву. 11200 из них такси, 25 396 каршеринга, одно ДТП с пострадавшими. 53 километра в час скорость движения в область, 53 километра в час скорость движения по направлению в центр. И вот именно так мы и начинаем сегодняшнюю пятницу, если вы не против. Вот к гадалке не ходи, что-то будет сейчас. И перекличка, конечно, будет в нашем телеграм-бот-мессенджере. Поехали! И о движении поговорим обязательно с вами. И о сотрудниках государственной автомобильной инспекции дорожной тоже нужно сказать пару слов. Потому что вот на фоне все более и более масштабного закручивания гаек по отношению к автовладельцам, автомобилистам, я вижу какое-то абсолютно наплевательское отношение ко всему, что связано с пешеходами. И я обратил внимание на тот факт, что мы, говоря о полиция, движение, о том, что нам хотелось бы вернуть себе, как автомобилистам Москвы. Теперь, когда мы осознали себя действительно значительной частью населения, а не той крошечной, микроскопической группкой, ну, ощущения которой нам пытались привить. Нет, мы по-настоящему большая, заметная, значительная часть населения Москвы. Мы, владельцы автомобилей, автомобилисты и автоводитель тоже вместе с вами. Мы пытаемся вернуть себе что-то наше, исконное, по закону нам принадлежащее, в том числе и наши дороги. А в это время пешеходы ерзают по ним совершенно безнаказанно вдоль и поперек. Иногда и вдоль тоже, совершенно спокойно, делая это даже под носом у сотрудников полиции. Это вот прямо сейчас со мной приключилось на Арбате. И я подумал, может быть, есть какое-то распоряжение, которое запрещает сотрудникам полиции вступать в коммуникацию с пешеходами, пусть даже грубейшим образом, нарушающими правила дорожного движения, ну и подвергающими опасности и себя, и всех окружающих. Может такое быть? В нашем многовариантном мире может быть все, что угодно. Ну, к примеру, сотрудник полиции азербайджанский на въезде в приграничную территорию горную сообщает нам, что, ну, у вас российские номера, вы можете позволить себе вообще почти все, что угодно на дороге безнаказанно. Совершенно серьезно с радушной, гостеприимной улыбкой он это рассказывает нам, нам, сидящим в автомобиле. Что вот, ну, у вас российские номера, а остановили-то зачем? Ну, потому что правило такое. Нужно останавливать автомобиль и удостовериться, что вы здесь, у вас все хорошо. Я говорю, мы здесь, у нас все хорошо. Он говорит, ну, давайте, счастливо. То есть может быть все, что угодно. Может быть такое, что полицейским просто нельзя пешеходов трогать. Ну, может быть, потому что регламента какого-нибудь нет общения с пешеходами. Может быть, потому что сразу врезать хочется, а нельзя тоже, потому что нет регламента, по которому ты можешь пешеходу врезать. Или, может быть, какой-нибудь пешеход особо вонючий такой будет. Ну, в смысле, начнет рассказывать про права человека и про то, что это вы ко мне пристаете, когда у нас вон какие пробки на дорогах и все на красный проезжают. Я не знаю. Вот, может быть, кто-нибудь из вас, у кого-то из вас есть ответ на этот вопрос, и вы с ним этим ответом на этот вопрос поделитесь. А пока что Макс Райт, Серджио 22, Феофан, Александр Денискин, деревенский парень, Алекс Мир, я приветствую вас в нашем лучшем на свете телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот.
В движении.
Расскажите, как у вас там с движением? У меня-то, в принципе, все нормально. Я доехал абсолютно спокойно. А почему? Да потому что я ехал в центр, выбрав правильную магистраль для въезда. Кутузовский проспект. Как въезжаете вы? Где въезжаете вы? Это рубрика «В движении», а не «В пробке». Так что, если вы в движении, ну, то есть спокойно проезжаете где-то, вы также можете об этом рассказать. Мы все устремимся туда. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Алексей, Москва.
Как вы, Алексей? Где вы?
Ну, Рязанка едет в обе стороны, все хорошо. Думаю, где-то через полчасика будет тяжелее. Роман, рубрика «В движении». Я бывший сотрудник ГАИ, буквально 4 месяца назад ушел на пенсию. Можно 2 минуты?
Голос у вас молодой. Можно вам сказать, что как-то у вас так устроена пенсия, что 35-летние уже пенсионерами становятся?
Год за полтора.
А, потому что год за полтора. Ну, тогда
да,
ладно.
12 лет, армия, все. Минуту буквально про пешеходов.
Да, да, давайте, конечно, тем более я об этом и спрашивал.
Смотрите, ситуация такая, ни для кого не секрет, выезжая на смену, есть план. То есть экипаж все равно должен порядка 6 пешеходов написать. Ситуация такая, с иностранными гражданинами база не всегда срабатывает. Вот я его вижу, он приходит, я его останавливаю, начинаю убивать. Я могу не увидеть, что он в федеральном розыске, понимаете? Каждого сотрудника доставлять в отдел, это очень тяжело, сами поймите. Не сотрудника, а
гражданина. Пешехода, да.
Соответственно, пешеходу я выписываю штраф 500 рублей, в течение 20 дней он должен оплатить 250 рублей, а потом оказывается, что он находится в федеральном розыске. Какие-то алименты или что-то такое.
И вас начинают, как человека, который прощелкал его...
Конечно, вот он был в руках преступника, а вы его отпустили за какие-то там, говоря, выписали штраф. И начинается такое, что лучше не рисковать. А база, вы сами понимаете.
Точно.
Второе. Вот идет русский мужичок, пенсионер. Или на вахту приехали, да, или кто-то.
Да, да.
Женщина. Гражданка, будьте добры, вы нарушаете. Вот, посмотрите, здесь все вокруг. Вот, будьте туда смотреть.
Да.
Будьте добры, паспорт. А у меня его нет. Что делать с 50-летней гражданкой в отдел везти? Вы сами вот подумайте, на нас и так как бы особо недолюбливают. А по идее, ее должен везти в отдел, откатать пальцы, только уточнить после того, кто она, выписать ей штраф. Сколько на это время уйдет? 1.5-2 часа? В это время вся пьянь проедет, согласитесь. Поэтому это очень проблемная такая тема.
А что же делать? А что же, как же быть? Расстреливать на месте, что ли, их сразу, а потом уже разбираться?
Ну, не знаю, общем, а что? После 50 лет вообще очень тяжело. Они считают,
нет,
что они,
ну, я родители. Все равно думаю. Вот смотрите, сегодня история. Можно я вам расскажу? Арбат.
Да,
знаете,
да.
Где вот Арбат поворачивает на Бульварное кольцо, чтобы с Арбата снова съехать, если в центр ехать. И у вас там вот, на где метро Арбатское, у вас там такой треугольничек безопасности, где обычно стоят патрульные машины. Смотрят лицом в область, кто по разделу едет там, ну вот, контролирует. Вот он, этот фокус полицейский, к этому треугольничку стремился. Это я потом уже узнал. Метров за 50 до этого треугольника дорогу переходит спокойным шагом, никуда не торопясь, мужчина в бейсболке, в черной, по виду, конечно, убийца. Серийный. Или киллер. Ну, точно. Ну, кто уходит сейчас в черной бейсболке, натянутой на лицо? Вот он идет спокойно, руки в карманы. увидев, что а эти едут с проблесковыми маячками. Причем вот эта полицейская машина меня с левой полосы сгоняет. Я спокойно еду. Ну, пустой Арбат, никого нет. И потом я вижу, что проблесковые в зеркале, и он фарами мне даже мигнул. Я так раз в средний ряд сдвинулся. Он меня обгоняет по левой. И в этот момент мужичишка как раз доходит до встречной, ну, до нашей полосы. Он идет с той стороны, как бы слева переходит. И он такой смотрит, полицейский с мигалкой, я в средний. И так чуть-чуть прибавил шаг, полицейскому оттормозиться пришлось. Оттормозиться пришлось, чтобы не наехать на него. После чего я думаю, ну вот сейчас начнется. Вот, я уже попкорном запасаюсь, сейчас будет вентилово, все остальное. Спокойно, товарищ на фокусе или товарищи, их там два человека, проезжают, разворачиваются на этом треугольничке в конце, в самом начале Арбата. И все, и стоят. А товарищ пошел себе дальше. И вот я думаю, фига себе, нормально. Вот я бы так по пешеходному переходу проехал на автомобиле перед полицейским, полицейскими с проблесковыми маячками. Вот они едут, а я поэтому прямо по пешеходному переходу перед ними, по зебре, знаете, такая вот, перпендикулярно пересекаю дорогу на машине, вот так вот проезжаю перед ними.
Да-да-да.
По зебре такой, раз и проехал, и дальше на тротуар уехал, и по тротуару проехал дальше. Вот чтобы они, вот, ну, наверное, отреагировали как-то. А когда, а когда пешеход по дороге спокойненько, по моей, просто по проезжей части, вот так передо мной дефилирует, ноль внимания. Вот я и думаю. То есть вот все-таки думаете, чтобы не воняло оно потом и лишних проблем,
да,
не было?
Да, и пока неинтересно, потому что, ну, 250 рублей...
Я понял.
Просто никому не интересно.
Понятно, хорошо, спасибо. А нам-то интересно. Ну, нам-то интересно. Мне же интересно, чтобы в конце концов вот это пресекалось. Роман, да, доброе утро, слушаю, Кирилл, здравствуйте. Москва. Да, Кирилл.
Ну, я, конечно, сомнился, что сотрудник, там, предыдущий, кто вам звонил. Я вам скажу так, что, ну, ситуация... Задайтесь вопросом, почему у нас сотрудники ГИБДД не оказывают первую помощь на месте при ДТП.
Ну, ответственности что... избежать. Умрет, потом
нет,
ты будешь виноватым.
Смотрите. В Подмосковье был несколько лет назад случай, когда сотрудник ДПС пытался помочь человеку, человек скончался, это просто мой близкий товарищ, да. Сотрудник ГИБДД, который оказывал помощь, он уволился, но он как бы чуть не словил срок себе.
То есть, я и говорю, что ты начнешь оказывать помощь, а окажется, что ты неквалифицированно это сделал, из-за тебя
нас,
умер человек и
у
все.
У нас все поставлено на показатели, к сожалению, вот на мне кажется, в этом вся сложность.
Я не знаю, но вот так, а разве отловленный нарушитель дорожного движения, это не показатель? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Традиционно Москва пустая, слава богу, пока. Комментарии, а что мешает милиционерам, полицейским, как угодно, установить в машине или выдать комплекты считывателей пальцев, как приходишь на визу подавать документы, есть маленькие такие устройства, которые подключаются к компьютеру и пересылают данные в отделение. Им выдают массу вещей, массу инструкций. И проблема съема пальцев и отправки данных на проверку, она уже решена давно. И эффективно достаточно.
Спасибо. Я не знаю, что мешает. Ну, отсутствие чего? Ну, понимаете, вы говорите про какие-то отдельные устройства. А что мешает в те устройства, которые уже есть? Ведь у них уже есть электронные устройства, связанные с базами всевозможными. Что мешает иметь... Ну, вы слышали, да, первого звонившего, который из органов недавно уволился? Что мешает завести базы в уже существующие компьютеры, планшеты, по которым сотрудники госавтоинспекции пробивают водителей, когда, ну, пробивают, нет ли нарушений, там, неоплаченных штрафов, долгов и еще чего-нибудь. Что мешает в эти планшеты завести базы, в том числе и разыскиваемых, тех, кто находится в федеральном розыске. Вот что это мешает? Не надо уже дополнительных устройств никаких. Надо просто базу открыть для них. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Но я на самом деле полицейский после данной ситуации абсолютно понимаю. Тут ведь дело не 250 рублях, вот там кто-то позвонил, они не будут заморачиваться.
Александр, вас, извините, у вас такая хорошая машина, но у нее такая плохая громкая связь, что вас почти не было слышно. Не знаю. Вот я не знаю. Я бы, честно говоря, на месте сотрудника... Бывает так, что вы ставите себя на место сотрудника госавтоинспекции? Ну, любого, полиции там, прокуратур, ФСБ, ФСО, чего-нибудь. Ну, какого-нибудь сотрудника. Ну, в каких-нибудь ситуациях критических, нет? Там думаешь, вот была бы у меня сейчас корочка, власть и пистолет, ох, я бы показал бы вам сейчас. Так вот, я думаю, что я в этой ситуации на месте сотрудника, я бы на ходу выпрыгнул бы. Так, чтобы, ну, там, метров 20, они уже 30 ехали в час. набросился в падении с кувырканием таким, перевороты друг через друг, такие, бам, свинтил его наручники, расслабляющий удар в область печени, носком этого ботинка такой, бамс. И потом только начал спрашивать, а что случилось, товарищ, в чем причина вашего дефилирования по Новому Арбату, по трассе федерального значения, где первых лиц государства нас возят, а он идет, руки в карманы, в бейсболке на глаза. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Андрей, Москва. Да. Просто посмотрите, сейчас практически полицейские, которые в ГАИ, их не видно на улице. Нет. Раньше, вспомните.
Нет, это я понял, да. А к чему вы сейчас это говорите, если он выпрыгнул из-под бампера полицейской машины? Ну зачем? Есть сотрудники, вот сошлись. Правонарушитель и сотрудник. А может, это действительно киллер какой-то шел на задание или с задания? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. А я предлагаю, такую крамольную мысль хочу внести. Я предлагаю больше не строить разъездок. Я предлагаю больше не расширять дороги.
Не расширять дороги. А что делать?
Потому что делать что? Делать везде выделенку для городского транспорта и улучшать дороги, которые уже есть. Потому что, я не знаю, видели фотографии, на которые были три фотографии, на которых было 30 человек. 30 человек стояли просто на дороге.
Это я видел, да. Давайте запретим автомобили. Давайте, вы сейчас, я не понимаю, зачем это говорить. Извините.
Моторы.
Это была рубрика «В движении», на самом деле. Вот, поэтому давайте продолжим это общение, но только уже прямо вот вне рубрики «В движении», ибо у нее слишком напряженное музыкальное сопровождение. Я не понимаю, зачем вы это говорите, если речь вообще о вас, о пешеходах. Вас задело, что мы вас, пешеходов, сейчас пытаемся вывести на чистую воду, и вы нам рассказываете. Давайте запретим автомобили лучше сразу. Ну, что вы полумеры какие-то здесь предлагаете? Выделенные везде. Просто запретим частные автомобили, и все. Зачем нам полумеры? Ну, про это все речь идет. Нет, я сейчас про другое. Я пытался с вашей помощью найти ответ на вопрос, почему полиция не занимается правонарушениями пешеходов. И почему, вот я считаю, что это важная тема. Потому что вчера, когда мы пытались... Ну, пусть и в своем воображении только отвоевать себе что-нибудь у нас отобранное на том основании, что нас мало, а когда мы узнали, что нас много, мы хотим получить взад себе опять что-нибудь, какие-нибудь свои, ну, что-то свое, какие-то свободы свои снова, когда нас много оказалось в Москве. И тогда же, когда мы это обсуждали, я обратил внимание на довольно частое упоминание оборзевших пешеходах. Сага о пешеходах. Вы рассказываете, как они ерзают туда-сюда, как они прыгают вам под автомобили, пользуясь тем, что мы сейчас здесь все такие наученные. Ну, мы европейцы. Москва - город, где действительно пешеходы чувствуют себя как в заповеднике звери. Ну, в смысле, как в заповеднике. Они точно понимают, что здесь на них никто не охотится, что здесь им ничего не угрожает, что здесь им будут создаваться тепличные условия, ну, такие ясельные условия. Все будут с ними нянчиться, холить, лелеять, понимать, стоять на их стороне, выделять миллиарды рублей на светофоры для них. Пешеходные переходы делать даже на тех магистралях, которые должны быть бессветофорными. В этом и суть магистрали, которую строят, что она должна быть бессветофорной, но нет, потом где-нибудь появится светофор для пешеходов, чтобы они ерзали. Эти светофоры работают круглосуточно для вас. Круглосуточно включают вам зеленый, когда вы все дрыхнете. И вот это все для пешеходов. Я просто спрашиваю, а что у нас? Это, может быть, какая-нибудь одна из инициатив, обратно же у строителей нашего движения, что, дескать, вот у нас есть выделенные полосы для общественного транспорта, потому что общественный транспорт – приоритетное направление городского транспорта. Приоритетное. А для пешеходов такие послабления, потому что они все равно не автомобилисты. То есть каждый пешеход – это человек, который... не воспользовался своим личным автомобилем. И на этом основании он должен пользоваться расширенными правами. То есть ходить, как ему вздумается, на какой ему вздумается свет, где угодно переходить дорогу, даже десятиполосный Кутузовский перебегать спокойненько, слева направо. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе утро.
Доброе.
Ну, могу предложить, на самом деле, как в марафоне, знаете, номерочек каждому пешеходу при выходе из квартиры. Номерочек спереди, номерочек сзади. Все замечательно, камеры есть, все считывают.
Ну, давайте серьезно. Ну, шутки шутками, но я серьезно. Послушайте, не нужны номерки, даже разыскивать не нужно. Я говорю про те ситуации, когда он сам идет под колеса полицейского автомобиля с проблесковыми маячками. То есть полицейский мне мигает, чтобы я его пропустил. А пешеход может спокойно мешать ему проезжать, прыгать ему под колеса и при этом спокойно идти себе дальше. Доброе утро. Вот я бы посмотрел на... Я бы... Здрасте. Вот скажите, вот я не пропустил полицейского. Вот он мне мигнул, а я не уступил ему. Вот что дальше будет со мной?
Ну, что будет дальше? Будет штраф.
Ну, как минимум 500 рублей за непредоставление права преимущественного проезда с проблесковыми маячками. Да.
Мы сейчас говорим о... гаишниках, правильно, а не о самой МВД структуре.
Не знаю. А я не делю их на гаишников, не гаишников.
А надо делить.
Зачем? Они правоохранители все.
Нет, нет, это в теории, да. МВД одна структура, все это понятно. Смотрите, вот он этим заниматься точно не будет, хотя глобально обязан. Почему? А потому что толку от этого не будет никакого. Вот смотрите,
нет, секунду, мы, давайте, извините, можно я сразу, я понимаю, вы сейчас, извините, можно, давайте я тоже скажу. Я сейчас понимаю, что вы скажете. Вы скажете то, что до этого уже многожды говорилось, что для него он не видит в этом смысла, что там ему нет выгоды никакой, что будут проблемы у него. А я про другое. А у нас вообще-то осталось немножечко хотя бы внутреннего стержа правоохранительного у этих людей, которые, в общем-то, должны осознавать, зачем они в принципе существуют в государстве. В принципе.
Осталось, Роман, но дело не в гаишниках. Причем тут выгода? Это только идиоты могут говорить, что кто-то там 500 рублей получит или не получит, или 250. Причем тут это? Вот смотрите, он знает, что он его привезет в ОВД.
Да.
В ОВД, потому что сам он ему сделать ничего не может.
Нет, он может на месте выписать штраф. Может выписать.
А на что? Я Вася Пупкин. Вот у меня нет водительского. У меня нет паспорта. Ваши документы.
Ну, надо тогда везти, конечно, да. Тогда
правильно.
Надо везти.
Он его отвозит, сдает, и оттуда его все равно отпустят. Потому что те, находящиеся в дежурке, да, они не будут им заниматься. Потому что он им не нужен, понимаете? И вот это замкнутый круг. И дело не в гаишниках.
Но я вижу, послушайте, я вижу две правоохранительные структуры. В таком случае, ну вот по-вашему, если исходить по-вашему, давайте будь по-вашему. У нас в стране есть некие две параллельные правоохранительные структуры, две системы правоохранительные. Одна правоохранительная система, она такая, а что мы поимеем с него? Даже если у него есть паспорт и все остальное. Ну, галочку, что пешехода там неправильно переходящего задержали. А денег поимеем? Да не, на какие деньги? У него 250 рублей штраф первые 20 дней, он нам точно ничего не будет давать. Ну, тогда что, есть смысл? Да нет смысла вообще нет. Ну, отвезем его в участок, если нет у него документов. Так наши же отпустят, заниматься не будут, нафиг он там кому нужен. Ну, так что, берем? Да не берем, да пусть идет же. Вот одна правоохранительная система, которая не видит смысла, которая опасается, что потом повесит ей, что отпустили преступника, а они не могли его опознать как преступника, потому что к базам федерального розыска не подключены. Ну и все такое. Это одна система. Вторая система бросается по балконам забираться на пятые этажи горящих зданий, чтобы спасти ребенка оттуда. Вторая система бросается на пули преступников, чтобы защитить, на ножи руками голыми, на ножи бросается, чтобы защищать граждан от пьяных ублюдков, спасает детей от педофилов, расследует все это дело. Опять же, в погоне, вот это, их сбивают автомобили, они ценой своей жизни, угрозы жизни задерживают пьяных упырей за рулем. Это какая-то вторая система. Или это одни и те же люди? Вот вы мне скажете, это одни и те же люди? То есть вот эти парни, вот этот экипаж, который сегодня, перед которым дефилирует вероятный убийца по виду, серьезно, он в худи, в такой, с капюшоном серой, бейсболка черная натянута на глаза, и он так руки в карманы. Ну все, осанка даже говорит, ну точно убийца серийный. И он такой, Арбат, переходит перед автомобилем с проблесковыми, все, прям под колесами прошел и дальше ушел. Вот экипаж, который не обратил на него внимания и не захотел с ним связываться, вот это экипаж из той же системы, которая потом под пули пойдет, или нет? Ну, вопрос предельно простой. Я просто хочу понять тогда, в случае чего, мне как опознать правильную полицию и к ней обращаться? Вот как мне их опознать, по каким признакам? Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Хотел бы сказать, что не совсем так, наверное. Потому что вот, есть конкретный случай у меня. Брата, представлюсь, Артем, брата, значит, арестовали там в метро Павелецкая за то, что конкретно он перешел дорогу в неположенном месте. То есть там в поле видимости, значит, зебра была, а он, ну, перебежал, наверное,
да,
дорогу.
Угу.
И когда он мне это рассказал, я был вот реально удивлен, почему так произошло. То есть я раньше не думал, что они занимаются пешеходами.
Вот видите, ну то есть получается, это были люди из той правоохранительной системы, из двух параллельно развивающихся, из той, которые на ножи голыми руками и своим телом под пули, наверное. Потому что им не все равно. Потому что, в общем-то, нужно задать тогда вопрос вообще правоохранительной системе. Ребят, а ваша роль какова в государстве? Ну, давайте сейчас уйдем от штрафов, уйдем от... Вознесемся, чуть выше поднимемся над всем над этим. От равоучений, от обнюхивания меня в моем автомобиле, от вот этого всего. Чуть-чуть выше пойдем. Это все какие-то задачи, решаемые оперативно сейчас. А миссия какая у вас? Пирамида Маслоу, помните? Миссия ваша какая? В основе всего этого что лежит? Точнее, на вершине. Или вас, неважно. Миссия, самое главное, что вы несете, что это? Это давать всем гражданам в государстве ощущение, что есть некая, некая сила. Не зря же вам пистолеты выдают с автоматами и наделяют вас возможностями приставать к нам, когда я еду в 2 часа ночи, тормозить меня, заглядывать ко мне в автомобиль. Сейчас вообще на Аминьевке облава была, я так понимаю, даже с автомобильщиком каким-то, где анализы тут же заставляли сдавать. Кстати, это еще один вопрос, насколько законные вот эти приставания. Все это останавливать, проверять документы, выворачивать карманы, стрелять в людей из пистолета. Вот это все дано, вся эта власть и все эти возможности даны не просто так. Ну, не просто так. Дескать, вот вам все это, а взамен ничего. Нет. А взамен должно быть ощущение невероятной ответственности. Ощущение того, что на тебе лежит груз, на тебе лежит ответственность, на тебе лежит правопорядок хотя бы, правопорядок. Ни выгода там, ни возможности урвать где-то, ни задача отчетности соответствовать. Где-то внутри у каждого полицейского должно быть какое-то ощущение такое, что вот какая-то миссия у него чуть более высокая должна быть. Нет, нифига, нет уже ничего. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, Дмитрий зовут. А давайте им поможем.
Давайте.
А давайте мы выводим камеры, которые у нас у всех есть.
Так.
Использовать по назначению. То есть мы будем видео снимать.
А вас. Я снял, у меня это видео есть. У меня на видеорегистраторе четенько видно, прямо как этот пешеход перед ними, и они с мигалочками все проезжают, все это есть у меня. И что, предлагаете, да, куда это? Отправить это что-нибудь куда-нибудь?
Да, отправить вышестоящим органам, угу, которые проведут проверку этих людей, которые в этой машине сидят.
Ну, да.
Давайте не будем размазывать по всем.
Давайте.
А конкретно этих, вас и их, выделим и ударим.
Давайте. Да, нет, я согласен. Да, абсолютно согласен. Да, давайте.
Моторы.
6.32, это моторы, и мы продолжаем. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. 7373948, это чтобы дозвониться. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Очень мне интересно, слушаю вас, и очень интересно... Ваши двойные стандарты. Вы знаете данную систему изнутри, когда говорите только
Нет.
о двух системах,
Нет.
которые только могут или защищать, бросаясь на общество, или только забирать деньги у них. А вы знаете, что они делают внутри? Скажите, разве в этом обществе, которое не пропагандирует
угу.
полицию как высшую структуру, как, например, у нас подняли уровень военных, почему у нас не поднимают уровень полиции?
Я не, вот вы, я, честно говоря, нужно спросить, мне кажется,
лагеря,
министра. Министра
которые...
нужно спросить.
Нет, это вопрос, я не думаю. Министра. Это вопрос
а министра. Я думаю, что как раз министра. Кто у нас министр, министр обороны сейчас? Кто у нас? Как у нас? Секунду, дайте не кричать. Скажите, как у нас зовут министра обороны? Министр обороны кто у нас сейчас?
Шойгу.
А да, этого кто был?
Сердюков.
Сердюков. Скажите, при Сердюкове какая была армия?
Давайте мы не будем сейчас...
Секундочку. Вы мне говорите про двойные стандарты, и тут то сразу в кусты, тут же моментально, когда я принимаю пас от вас. Вы говорите про двойные стандарты и приводите в пример вооруженные силы. Как у нас сейчас показывают армию? Как у нас превозносят? Как у нас это... Я вас спрашиваю. Окей, хорошо. Это случилось потому, что на солнце произошла вспышка? Это случилось потому, что Нострадамус 400 лет назад это сказал, что так будет? Знаете, вот так будет. Ну, вот так, после там, ну, после 2010-х, 2011-х, так будет с российской армией. Это случилось так, потому что это случайность просто? Или это действие конкретных людей, то, что происходит с армией? Вспоминаем Сердюкова и армию. Вспоминаем, точнее, смотрим на армию сегодня, на оборонную промышленность, на армию, и смотрим, кто у нас министр. То есть вы действительно думаете, что это не зависит от персоналей, от того, кто возглавляет ведомство? Я так не думаю. Ну, правда. То есть если вы хотите играть в двойные стандарты, обвиняя меня в том, что у меня здесь какие-то двойные стандарты... Нет, я не знаю правоохранительную систему досконально изнутри. Я просто задаю вопросы, исходя из того, что я вижу своими глазами происходящее вокруг меня. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Ром, Димон. Ром, да. Ну вот смотри. Я думаю, что все это придет к своему логическому завершению лет через несколько. Когда вот ты прав был, что у нас... В обороне-то, ну, как бы в армии нормально все стало, вроде бы как.
Все время пытался Запад показывать наше место у параши. Помнишь, сейчас мы перевооружили армию. Сейчас у нас министр обороны, за которого гордость берет каждый раз, когда ты смотришь на его поведение. Даже на его осанку, когда он стоит на встрече с кем-нибудь. Мы пришли в Сирию, пинка америкосом, все навели везде порядок. Наводим порядок везде, где мы сейчас появляемся. И все это только потому, что это случайность, что ли? У меня вопрос.
Система МВД, я думаю, что будет меняться. Я думаю, что придет она к все-таки не может она так вот разваливаться и до конца развалиться. Все-таки поменяются кадры, Ром.
Кадры поменяются. Но тот пример, который стал поводом этого долгого сегодняшнего разговора, это. В этом тоже есть причина этого, в том числе и руководство МВД, или люди на местах тоже имеют какое-то значение.
Ром, люди на местах, я говорю, еще раз повторяю, что они поменяются. Вот если поменяется руководство, будет хорошая чистка, и не будут они шерстить вот эти вот... кстати, вот ты сказал, что сегодня был у тебя там этот... Нюхали и сразу на анализ отправляли, да. Это незаконно.
Вот про это я тоже хочу поговорить, это отдельная тема. Но пока... Так, вы же еще и пишете, и вы молодцы, что это делаете. Сергей Васильевич, вчера вечером чуть не срубил пешехода. Переход пешеходный освещен как стартовая площадка Байконура, а этот умник пересекал проезжую часть в 10 метрах от него. И это на трассе, в общем-то, где чрезвычайно опасно. Я так понимаю, что в темноте это делал. Так, потом Юстас нам объясняет, почему. Потому что абсолютно все пешеходы и лишь некоторые из них еще и немножечко водители автомобиля. У меня к пешеходу вопросов нет вообще никаких. В принципе. У меня к нарушителю нет никаких вопросов. Есть жанр. В этом жанре есть правонарушители. Зачем нам нужна была полиция, если бы не было нарушителей, ребят? Ну, правда. Ну, согласитесь. Вот зачем нам нужна была бы полиция, если бы не было нарушителей? Зачем бы нам нужна была армия, если бы не было сопредельных государств или далеких каких-то государств, которые нам угрожают? Вот если бы не было врагов, так и армия не нужна. Если бы не было нарушителей, так и полиция не нужна была. Нарушители должны быть. Это жанр такой, в котором нарушитель есть. Поэтому у меня к пешеходу вопросов нет никаких. Он должен быть нарушителем. И вот, пожалуйста, в этом жанре есть нарушитель. Классно, хорошо. Он просто выполняет свою задачу, роль свою выполняет. С другой стороны, есть антипод нарушителя. Это правоохранитель. Он, с другой стороны, должен выполнять свою задачу. А получается, нарушитель свою задачу выполняет, а правоохранитель свою задачу не выполняет. Так вот, у меня вопросы как раз к правоохранителям. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Да, доброе.
Алло, доброе утро. Говорит Москва. Павел.
Павел.
Я считаю, что вот эти все ужесточения, там, назначение штрафов, это все как мертвому припарке. Пока не будет доведена до людей сама культура поведения на дороге, вот ничего не изменится. Вот пока, как в Союзе, вдалбливают в голову, что с детского сада начиная там, что, ребята, переходите дорогу, посмотрите направо, посмотрите налево. Mm-hmm. Вот. С этого ничего не изменит. Вот у меня у самого была ситуация. Я ехал, значит, уже вечером, зимой, там градусов 15 по 20 где-то было. Снежок так на дороге, ну, небольшая такая изморозь шла. Вот. Подъезжаю уже медленно, качусь так к пешеходному, вижу, пешеходный идет. Ну, я так чувствую, что машина останавливается, все нормально перед пешеходным. И у меня она срывается, под снегом лед, просто голый лед. И она катится уже, все, вот как было у меня там 20 километров, так она и катится на этих 20 туда. И он идет, он наушники в капюшоне, ему по барабану. Я уже на ручник, все. Но я остановился, кое-как я остановился перед пешеходным. Просто вышел, говорю, слушай, дорогой, ну ты посмотри хоть налево, направо, как ты ведешь-то себя. А он говорит, это ты смотри, мол, на меня.
Обязан. Я говорю, ну, ты обязан.
Да, обязан. Ты обязан остановиться, смотри, там все дела там. Я говорю, ну если на дороге всякая бывает ситуация, ну и что, говорит, ну тебя посадят и все тогда, мол. То есть ему по барабану, что будет с ним, ему главное, что у меня такие проблемы могут возникнуть. Вот, сама культура поведения вообще никакая на дороге у людей.
Научили. Мы их научили. Спасибо большое. Мы их научили не бояться автомобилей. Почему? Потому что мы вдруг стали хорошими. Мы вдруг стали европейцами. Потому что мы стали ездить за рубеж. Мы стали посещать другие страны. Мы стали там ходить пешком. И то многие автомобилисты только там, где-нибудь за рубежом, могут прочувствовать, что такое быть пешеходом. Потому что здесь всегда за рулем. А куда ты уехал, там пешеход. И переходишь, и думаешь, о, как прикольно все устроено. Ты только шаг к тротуару, к этому, к пешеходному переходу, все уже вокруг остановились. Классно. Возвращаешься, и на этом вот запали. Плюс еще и, по-настоящему культура. Водителям прививается культура уважительного, бережного отношения к пешеходам в Москве чрезвычайно сильно прививается. А вот культура пешего хода никак не прививается. Самокатчиками даже мы занимаемся, ну, то есть, понимаете, да? Каков процент самокатчиков на электросамокатах по отношению к остальным пешеходам? Вот каков процент? Да микроскопический. При этом самокатчиками на самом высоком уровне все занимаются. Знаете, за новую категорию мы хотим им придумать. Пытаемся придумать, как бы вписать их в существующие правила дорожного движения, в существующую стратегию транспортную. Вот как бы все это вписать. А как самую многочисленную группу вписать в это во все? И как эту группу, как этой группе начать прививать культуру, мы не хотим знать. Ну, не нужно. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Денис, Москва. Я вот хотел по поводу того экипажа сказать, о котором речь идет.
Да.
Все-таки направление вашей мысли, я думаю, правильное. Как говорят, рыба гниет с головы, так и в обратном направлении. И вот хотел привести пример. Я из небольшого городка, Новокузнецк. И как изменилась ситуация с ГАИ при смене руководства.
Расскажите.
То есть, если раньше была вакханалия, да, стандартная, как у нас везде бывает. И когда сменилось руководство, поставили другого начальника ГАИ, перестали брать взятки. Была дана команда, там раньше ездили все тонированные, в круг, бандиты, кто угодно. Начальник сказал всех раскатать. Ну, я просто знаю, знакомые работали.
Но по закону жанра его должны взять на какой-нибудь крупной взятке и посадить в тюрьму. Скоро.
Нет, такого не было. То не есть, было. Действительно, гаишники получили приказ некий, и всех, весь город постепенно, там, я не знаю, в течение какого времени, там, полгода, год, просто всех раскатали и все. Ну,
классно. Нет, я имею в виду, что не, он сам не взяточник, а, скорее всего, очень честный человек. Просто должны взять его на взятки. Ну, я имею в виду, ну, подставить должны. Нет? Ну, жанр такой, что нас должны в какой-то момент те, кто извлекали сверхвыгоды, должны сказать, ну, что-то, ребята, уже достал. Давайте его сейчас мы... вот. Тещу отучил бегать, Алексей пишет. Отучил бегать через дороги вне пешеходного перехода тем, что повозил ее в ночное время по дороге. Она поняла, что пешеходов не видно. Плюс показал тормозной путь на скорости 60 и 40 км в час. С тех пор уже 12 лет ходит лишь по переходам. Хорошее.
Моторы.
Так, ладно, давайте немножко повернем эту тему правоохранительную. Я напомню, что мы здесь о чем говорили. Мы здесь, я пытался понять, что это за полиция у нас такая, что это за правоохранители. То есть, это одни и те же правоохранители, которые рискуют жизнью и отдают зачастую жизни своей за то, чтобы нас спасти, уберечь от криминалитета. И полиция, которая... который дорогу переходит мужичонка в бейсболочке через весь Арбат новый, переходит, полиция даже с проблесковыми маячками едет. И он прямо перед ними пересекает, там нет никаких пешеходных переходов. И больше того, он идет прямо над подземным переходом пешеходным. То есть ему, ну, надо было бы в подземлю уйти, а он прям так пошел по улице. И прямо перед пешеходом, полицейской машиной прошел все, и ноль внимания полиции. Ноль внимания, даже хоть бы крякнули ему, чтобы он ускорился. Нет, полиция тормаживается, чтобы он перед ними прошел. И он спокойно проходит и уходит себе дальше. Они разворачиваются на треугольничке в начале Арбата и стоят, бдят, кто же сейчас будет ехать у них по разделу, по разделительной полосе, не имеющий на это права. Вот такая полиция. Мне кажется, что пешеход у нас не... недообследованный персонаж московской жизни. Пешеход как-то остается, выпадает из поля зрения правоохранителей и, на мой взгляд, неправомерно, потому что, ну, это неправильно. Потому что мы, во-первых, пешеходы делают из этого какие-то выводы, а во-вторых, мы, автомобилисты, тоже делаем из этого для себя какие-то выводы. И эти выводы, поверьте, господа правоохранители, эти выводы не лучшим образом сказываются на вашей репутации. Потом вы расстраиваетесь, что вас не любят. А за что любить-то? С одной стороны, вот это с пешеходами. С другой стороны, пойдемте пописайте в баночку. Или я не знаю, что они там делают в этом своем автобусе, который у нас стоял вчера всю ночь, потому что я ехал ночью домой, возвращался. Проскочил как-то, не добежал до меня полицейский в крайнюю левую, чтобы остановить. Хотя видно было, что уже пытался рвануться, но удержался как-то. Вот. Потом я утром еду сюда на эфир. Они все еще стоят. Конусами обнесена площадка огромная. Три или четыре полицейских автомобиля, много людей, ажиотаж, какой-то праздник, иллюминация. Стоит автобус с такими белыми матовыми стеклами. Ну, автобус, то ли спринтер, ну, что-то такое. Ну, большой, на 20 пассажиров. Я думаю, внутри лаборатории. По забору каких-то биологических жидкостей, я не знаю, или газов нами выдыхаемых, вот это вот все. И я так понимаю, что это был такой некий пункт, где экстренно проверяли. Вопрос к вам, знатоки. Одно дело, когда инспектор останавливает, ну окей, ладно, ему дали такое право, точнее не так, ему перестали запрещать это делать, ему не разрешили. Ему просто перестали запрещать. А у нас, если не запрещено, значит, разрешено. Ему перестали запрещать нас останавливать в любом месте, и он теперь останавливает нас в любом месте для того, чтобы проверить что-нибудь. А когда я задаю вопрос, а что произошло, еще все нормально. Я говорю, ну, вы же остановили меня, значит, не все нормально. У нас план какой-то там, что-то у нас план, операция. Какая операция? Операция автомобиль. Он мне говорит, классно. Вот, то есть, как, ну, прикрываясь хоть чем-нибудь. Я это понимаю. Когда он наклоняется послушать мои ответы и понюхать мои ответы на свои вопросы, я это тоже понимаю. Но когда к честным, добрым гражданам, которым и без того уже пристали, уже все пристали к ним, вы уже пристали, он уже все, документы проверил, не в угоне ли тачка проверил, страховка проверил, предлагают пройти, чтобы пописать, сдать кровь или что-нибудь там в автобусе, я начинаю думать, а должны ли быть для этого основания у сотрудников ГИБДД, или они могут делать это сейчас просто так, потому что им так захотелось. Вот им так захотелось. Ну, ему захотелось, чтобы ты сейчас потратил еще какое-то количество времени, чтобы ты немножечко самомнение свое засунул себе в одно место, потому что ты думаешь, что ты такой гражданин, у тебя есть такие права твои гражданские и все остальное. Иди мочись в банку, я тебе сказал. В банку взял и помочился, я тебе сказал. Вот примерно это происходит. Ну, я просто хочу понять, так это сейчас, или все же какие-то основания должны быть? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, тебе добрый день, Владимир беспокоит.
Да, Владимир.
Тут все очень просто.
Как
же? Если он предлагает вам пройти в этот автомобильчик,
так.
Вы ему говорите, будьте добры, напишите протокол об отстранении меня от управления.
Да.
После этого я пойду в автомобильчик.
Их там было, еще раз, экипажа 4. Я думаю, что живой силы на то, чтобы писать протоколы, достаточно. Скажите, а мне-то нафига тратить все это время? Зачем? С какой стати меня отстраняют от управления? На основании чего?
Как только будет у вас на руках протокол,
так.
Вы тут же напишите жалобу. Понимая это, они мигом вас отпустят.
Нет, ну это какая-то игра по понятиям. Я бы хотел играть по закону. Вы видите, вот опять же, я втягиваюсь в какие-то понятийные разборки, терки. Ну там типа на слабо возьму, они меня на понт берут, а я их на слабо, а потом я такой их, я понтоваться начинаю тех, что я сейчас напишу жалобу. Все. А можно без понятия, ребят? А можно просто, ну, как-то по закону. Что у нас сейчас говорит закон о признаках алкогольного или другого опьянения? Потому что раньше для того, чтобы отправить водителя на освидетельствование, должны были быть подозрения. А эти подозрения были основаны на признаках. Неуверенная речь, красное лицо, красные глаза, заплывшие такие, туманные, смотрят сквозь тебя, как будто бы вот такой застывший взгляд. Заплетающийся язык, сказал уже неуверенная речь. Запах, в конце концов. Запах. Ну, изо рта, я не знаю чего. Нечищенных зубов, чеснока, которым пытались замаскировать запах алкоголя. Или непосредственно самого алкоголя. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Владимир.
Владимир.
Если позволите, я вам расскажу. Случай у меня был такой, когда 31-го я бомбил, это много лет назад было. Машин было мало, меня на МКАДе остановили гаишники, и они не могли поверить, что я трезвый. Продули, проверили, потом решили, что у них этот прибор не
приборный,
годный.
Да.
В общем, держали час, да, ну, раньше, конечно, было больше беспредела, и вот они все... И вообще, я хочу сказать, что наша полиция, вот, ДПСники, может, там многие слышат сейчас меня, вот у вас, дорогие, задача не помочь вообще, а наказать. Вот любыми способами вы ищете... способы наказать.
Наказать, да. Ну, я думаю, что структуру работы целого института государственного, а правоохранители это государственный институт, структуру все же настраивают, кто-то настраивает эту структуру, потому что люди, работающие в этой структуре, лишь принимают правила движения. Все равно я понимаю, что вы сейчас все еще дрыхнете, уважаемые господа юристы, там, правоведы, автомобильные адвокаты, но вдруг у вас так случилось, что раннее какое-то дело серьезное, тревожное, и вы все-таки готовы проконсультировать. Я еще раз хочу понять, как с точки зрения закона регламентируются вот эти приставания и охота за биологическими жидкостями человека со стороны правоохранителей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, дозвонился до вас. У меня такой вопрос к вам личный. Вот никак не слезаете вы с этих гаишников?
Не слезаю, так правда.
Да, вот у меня вопрос. Идете вы через зеленый коридор, таможенник показывает на вас пальцем, говорит, идите сюда.
Да.
От вас не пахнет ни спиртным, ну, все у вас нормально.
Да.
А вот он вас взял и подозревает.
Okay.
Вы молча туда заходите, начинаете показывать свой чемодан, он говорит, вот это, вот это, вот это.
Да.
Почему вас это не напрягает?
Потому что он действует в рамках существующего законодательства и действующего регламента.
Ну так какие у него основания? Вы нормальный человек?
Да я вам еще раз говорю, да я готов хоть сдать все и печень отдать полицейскому, если это будет прописано в законе и регламентировано действующим регламентом, извините за тавтологию. Я поэтому и спрашиваю, я же не обвиняю сейчас их, я спрашиваю, сейчас для того, чтобы отправить меня на анализ мочи, крови и кала, должны быть подозрения у полицейского? Или он к любому может пристать вот так вот и сказать, ты в аэропорт едешь? Извини, но тебе нужно покакать в коробочку для начала. Ну я просто хочу, я спрашиваю, ну вот вы мне тоже, вы странный человек. Пристает ко мне таможенник. Да, хорошо, но это в регламенте, в его регламент. Наоборот, я ему спасибо скажу. Спасибо, дорогой, что ты из 20 человек останавливаешь только одного. А не так, что ты всех хочешь проверить, и поэтому я даже выйти из зоны получения багажа не могу, потому что стоит один таможенник и проверяет вообще всех. Такое тоже может быть. Если только одного меня дернут, так я спасибо скажу, что вы молодцы, вы выборочно, опираясь на опыт на свой, на психологические знания людей, вы выбрали меня, типа я похож на такого, кто может контрабанду провозить. Ну так вот, пожалуйста, вот я все покажу. Окей. Я про другое спрашиваю. Приставать к добрым гражданам, когда они совершенно спокойны, ничего не нарушая, едут по своей полосе, по своей дороге, для того, чтобы покопаться в их биологических отправлениях, для этого причина нужна? Я спрашиваю, если нужна, если кто-то из вас точно знает, вы мне скажите, это написано там-то, там-то, вот так вот, черным по белому. Я скажу спасибо, дорогой, и закрою эту тему. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Москва.
Александр, да.
Комментарий следующий. Сейчас вот эта вот процедура, значит, сдачи там анализов, она стала очень популярной. Вот буквально там тоже недавно сдавал эти анализы, все в порядке. Но после этого тоже как бы там задумался, значит, вот, например, сдача анализа мочи проверяют наличие наркотиков, в том числе марихуаны, да, которые держатся там порядка 40 дней. Вот, представим такую ситуацию. Человек отдыхал там за рубежом.
Нет, это я все знаю. Вы скажете, что уже ничего нет, а это все равно. Но это нужно уже здесь, мы внедряемся в поле действия закона. Но это надо на законодательном уровне принимать. Я про другое.
Конечно, потому что да. Они должны проверять, они выполняют контроль, проверяют, чтобы человек в момент времени как бы не находился.
Трезвым был, да, трезвым. А то, что он употребляет, это да. Но это не согласен. Но это уже область действия законодательства. Здесь для того, чтобы здесь все четко, по белому, черным прописано, а чтобы это изменить, нужно внедряться в законодательство. Я про регламент. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Кирилл зовут меня.
Москва. Кирилл, заметьте, никто из нас до сих пор так и не понял, должны ли быть у них подозрения какие-то, или они могут это делать с любым гражданином?
Ну, давайте более конструктивно, да,
давайте, вот буквально
поговорим.
Давайте.
Смотрите, это по теме ДПС, да, вот по поводу останавливания,
да,
причин.
Да.
Вот смотрите, вот никто не исключает человеческий фактор, когда человек наглеет, да, там, я имею в виду сотрудник.
Ну да.
Но знаете, вот в большинстве случаев, когда человек работает, имею в виду сотрудника, да, у нас анализ же людей таких вот такого плана, как вот, знаете, когда уже вот в беседе сразу появляется подозрение, что он помимо алкоголя еще какие-то у него там усматриваются признаки. Понимаете, многие же утаивают это же все психологический момент, это надо вот стоять на дороге и все это вот, как говорится, вкушать, понимаете, а то вот все звонят большинству, они как бы жалобщики такие, а на самом деле у них рыльца это в пушку вот у многих. Поэтому это как уже то мера вот эта вот по поводу освидетельств, не освидетельств, это уже как панацея вот этим вот.
Да ну я не знаю, ну что значит панацея? Нет, как панацея, а еще подзатыльник может быть панацеей. Но ты такой весь такой про гражданские права свои расскажешь, а тебе такой подзатыльник, Саечка, ты такой, не понял, а ты еще один такой, раз, и такой, да что вы себе под... Два, такой, еще такой, да в конце три ему вот так вот, раз, такой, подзатыльники такие, такой, да я буду брать четыре. Я думаю, что где-то после 18-го он успокоится, водитель. Ну, успокоится даже самый отвязный какой-то правоед. Ну, отвянет тоже, ну, как бы, ну, уже просто будет так неприятно на загривке ощущение, что ты уже подумаешь, да ладно, уже, ну, промолчу, наверное. Но это же не совсем правильно, мне так кажется, нет? Да, доброе утро.
Здравствуйте, Роман Дмитрий.
Дмитрий.
Вот, значит, недавно как бы в интернете начитался, и на практике меня, когда я вам даже позвонил, тогда инспектор ГАИ остановил. Ну, им было неудачно, я перевернул в переулок прямо перед ними. Uh-huh. И он с маяками думал, что я прячусь. Значит, а я там остановился, потому что мне не надо дальше было ехать. Uh-huh. В общем, он меня, значит, так, он меня когда стал, я, значит, так, говорит, что, товарищ инспектор, у вас должны быть какие внешние признаки.
Да.
Он заткнулся, внешних признаков не было. Ну, я вообще как бы не пьющий, поэтому я абсолютно не боялся, пусть на что угодно проверяют.
Да.
Вот, и, значит, внешние признаки. Он так, мне так кажется, вот. Я говорю, хорошо, говорю, давайте тогда составляйте протокол или видеозапись, как у вас по регламенту положено, и проверка на это, ну, от протокола, ну, отстраняют, вот. И поедем туда проверяться. Вот. Ну, он долго предлагал, говорил, что мне кажется, тут уже скажется немножко. Я немножко бразанул, говорю, ну, говорю, кажется, говорю, протокол вы пришьете. Он так, это, в общем, вернул. А насчет, знаете, у меня был просто смешной случай, сейчас 20 секунд. Меня как-то остановил инспектор ГАИ, когда увидел, что в машине сидит дядя в костюмчике, он так, ну, не очень расстроился, но увидел документы, запрыгал отчасти и пригласил в такую машинку, про которую вы говорите, где проверяют.
Да.
Меня, значит, там, он долго настаивал врачу, чтобы он меня проверял, и, значит, в аппарат, да, протокол все составили, как положено. Угу. Значит, то, все, мочу сдал, кровь, меня осматривали. Я даже не стал сопротивляться, показал руки, что у меня там, он меня... И врач тоже не понимал на состояние гаишника. Угу. И спрашивает его, говорит, почему ты решил, что у него какие-то, я не вижу, не внешне признаков не видишь, ничего. Ты посмотри, говорит, его документы. А у них столик, там протокол, мои документы лежат. Он посмотрел, говорит, я не знаю, говорит, я не разбираюсь, говорит, если они ваши. У него был вчера день рождения, он должен был нажраться.
Должен был быть пьяный, гаденыш, да. А если да, не пьяный, тем более подозрительно. Наверное, наркоман, точно.
Моторы. В движении.
В начале этого часа 150 тысяч 17 автомобилей, сейчас, ну, почти в два раза, ровно почти в два раза. 322 тысячи 136. Скорость движения в центр с 53 км в час упала до 39, такси 16 300, каршеринга 25 600. Если говорить о проблемных местах, которые я сейчас наблюдаю в городе, самый тяжелый — это Енисейское, пересечение Енисейской и Ярославки, потом на шоссе Энтузиастов от проспекта Буденного до метро «Шоссе Энтузиастов» тоже какая-то пробка. На МКАД в районе Липецкое внутреннее ДТП плохо. А так, в общем-то, один балл в Москве.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 8 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не только каждого мужчины, но и не мужчин тоже привлекает этот проект. Правда же, уважаемые не мужчины? Елена Канева, да, вам тоже доброе утро. Махоня и Киберенок уже здесь с нами. Евгений Пантелеев и Константин, а также Алексей Лысенко и Алексей Лысенко и Алексей Лысенко. Много сообщений от него. Олег, Алексей Захаров, Макс, Саймон, Серджи, Нефмен, Алексей Захаров еще раз. И Гансклоп, и Замполит, и Макс Рай, и Вячеслав, и Сергей Васильевич, и Юстас Политолог, Феофан, и Галина, и Феофан, и Сергей... Ой, сколько вас! Ребят, вы классные, и вас много, и это лучшие люди планеты, и они уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Ой, хорошо так как, ребятки. Пятница. отличие от вас, я лично отправлюсь в пригород Москвы, в Подмосковье, уже после 8 утра сразу моментально. Но у меня задача совершенно иная. В то время, когда вы стремитесь за комфортом определенным в Подмосковье на выходные, я напротив в грязище. Сегодня у нас с Пашей Федоровым должна быть заруба между двумя японскими пикапами, между двумя квадроциклами, лесом, грязью, дождем и холодом. Вот это вот все ожидает. Что из этого выйдет, не знаю даже. Что-то... Главное, чтобы что-то непростудное из этого вышло. А вы хотите комфорта. И вот для этого комфорта вам, конечно, нужна хорошая погода. Правильно? Правильно. Посмотрим же, что синоптики обещают на предстоящие выходные и часть следующей недели. Я взял за правило время от времени возвращаться к прогнозу погоды, потому что он ежедневно, ежесуточно уточняется. Сегодня максимальная температура воздуха днем 6 градусов. Будет дождливо. Завтра плюс 5, воскресенье плюс 10. Все это время небольшие, но очень мерзкие, противные, отстойные дожди. Но просто потому, что температура такая непривлекательная. Следующая неделя с понедельника плюс 9, плюс 5, плюс 5, плюс 6, плюс 4 до пятницы. Почему бы и не присоединиться к нам на пикапе? Код, присоединяйтесь. Но, правда, мы будем где-то в районе Купавны. Точно еще не знаю, где-то там такая квадроциклетная трасса есть. Еще есть лес. Вот мне говорят, вот так вот едешь, вот тут лес, трасса. Значит, как опознать место, где мы будем? Там будет лес, трасса и грязь. Ну, мне кажется, что это абсолютно точное указание на какое-то конкретное место Подмосковья, правильно? Лес, такая дорога, грунтовочка идет, и вот тут грязь, и здесь тоже грязь, и вот здесь немножечко. Да, мы сегодня очередной выбор есть будем снимать и будем сталкивать Исудзу и Митсубиси в рамках проекта «Выбор есть». Попробуем посмотреть, кто из этих пикапов прикольнее. Прикольнее пикап. Пикап, пикап, пикап. Хорошее слово. Пикап, пикап, пикап. Похоже на центр Мытищ по описанию. Дорога такая, лес и грязь немножечко. 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948. 495-й код. Телефон доступен всегда, абсолютно железобетонно. Радио говорит МСК, это телеграм-канал радиостанции. Вы заходите, подписываетесь и получаете свежайшие новости буквально нон-стоп, постоянно. Радио говорит МСК в одно слово. Ну и, наконец, телеграм-бот-мессенджер говорит МСК-бот. Ровно так же латиница, и все это пишется тоже слитно. Говорит МСК-бот. На МКАДе в районе Видного. Видно вам там из окна, если вы в районе Видного? Внутренняя сторона. Махони спрашивает. Махони, я посмотрю сейчас, секундочку. Дорожно-транспортное происшествие, причем знаете где? Вот вы только проехали Липецкую улицу, и буквально через полкилометра, 700 метров, вот съезд сюда куда-то, на Востряковский проезд, прямо перед ним ДТП. Подробностей не знаю. Если они есть у вас, напишите. Хорошо было.
Моторы.
И 379 тысяч автомобилей прямо сейчас. 379 тысяч, и это 62% от того, что должно быть. 62% от того, что должно быть. Хорошо, 7373948. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Олег вас беспокоит.
Да, Олег, как у вас?
Здесь все хорошо, кроме, если бы не было тумана. Туман просто вообще как молоко.
Вот. А, ну, ладно. Я просто думал сейчас напомнить, что если вы включаете противотуманочки задние, выключайте их, пожалуйста, потом не забывайте. Олег, вы знаете, успеют...
У меня их нет.
Успеют до 15-го открыть два недостроенных участка на платке М-11? Я собрался в 20-х числах в Питер протестировать трассу.
Ну, не знаю, Роман, я вам расскажу, что в Твери там уже, ну, сначала, когда объявили, что двери якобы открыты, на самом деле это не так. Там открыто где-то в районе, не помню, как это место называется, но и там такой съезд странный, как вот, знаете, то есть съезжаешь и не видишь продолжение будущей М-11.
Да.
Поэтому я удивился, как бы, когда они закончат, не знаю, не знаю, посмотрим.
Хотелось бы найти сейчас человека, который вот, вот только что совершил вояж. Ребят, вы по М-11, не жалея, не щадя живота своего и кошелька своего, по платочке по М-11, только что в Питер или из Питера. Скажите, нам министр чего бы там ни было, я не вспомню ни его министерство, ни его фамилию, но это и не имеет значения. Потому что ведь не министром мы хотим заниматься сейчас, а трассы. Но какой-то министр или замминистра, или замзама, он рассказывал, что к 15 ноября, а значит, ровно через неделю, сегодня 8, значит, ровно неделя осталась на то, чтобы у строителей подкачать министра. Ну, в смысле, он скажет, ну, чё-то вы подкачали. Подкачали, ребят. У вас неделя, чтобы подставить министра. Ибо министр сказал, что к 15 ноября все будет завершено. Вы только что проехали и готовы подтвердить. Да, темпы строительства таковы, что, может быть, даже и 14-го закончат. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман. Я извиняюсь, конечно, до рекламной темы хотел подковать вас маленечко.
Давайте.
Попадали.
Да.
Смотрите, там по поводу направления на метросвидетельствование у вас. Вот, там ситуация какая. Просто в следующий раз, если будет такая ночная у вас нервотрепка,
да.
Вот, для того, чтобы вас куда-либо направить, отвезти, либо просто произвести отбор воздуха, да, в трубочку.
Да.
Вот, необходимо составление протокола, как уже было сказано, да, направление на медицинское освидетельствование. Вот, и, собственно говоря, в присутствии понятых вся эта процедура должна произойти. То есть вы должны сказать, либо я буду проходить, либо я отказываюсь, да. В общем, все это должны подтвердить понятые. Вот.
Да.
До этого, до составления протокола, отстранения от управления вас, да, в связи с этим, что есть какие-то основания, да, соответственно, направление вас на медосвидетельствование, вам должны дать эти копии, то есть составить документы, дать копии, вот, и после этого могут вас вести либо в машине производить отбор воздуха, да, вот.
Это я понял, да.
Вот, да, но вы должны объяснить сотруднику, что если он это не сделает, да, например, это же административный регламент обязательный для исполнения сотрудниками, вот, все доказательства, добытые таким путем, да, то есть незаконным, они будут в любом случае признаны судом недействительны, то есть если они там делают палки или еще для чего-то, они это выявляют, стопроцентная остановка, да, там, вот. То есть это Филькина грамота. Если вы нас запишете на камеру в присутствии в салоне, да, даже не снимая физиономии человека, вот, просто в пол, такой вот порядок действий, да, что, собственно говоря, ничего не составляет. Вот, понятые тоже должны видеть, что ничего не составлено. То есть человека просто остановили на будущее, как бы, да, отобрали, а потом, если пьяный прокатило, да, то составим задним числом. Просто имеется в виду, если это все не составлено, и даже
если человек за собой что-то знает, что есть у него что-то, то ему проще спокойненько, молча пойти, говорит, пойди пописай, пойти пописать, а потом нормальный адвокат на основании того, что нарушен административный регламент по составлению,
конечно,
по отстранению,
конечно,
опротестует все, и дело будет закрыто.
Естественно, как и в любом что деле, то есть административном или уголовном, очень важно понимать, что
процедура
должны быть, да, соблюдены все процедуры. Процессуальные действия, как бы, и должны добыться законным путем, если изначально сотрудник нарушает внутренние
административные. Вы знаете, меня интересовало немножко другое. Меня интересовало то, что вот какое-то количество лет назад, я уже говорил об этом, для того, чтобы все это запустить, процедуру медосвидетельствования или даже просто подышать, должны были быть признаки опьянения. Признаки. Если признаков нет, то я мог спокойно сказать, у вас есть признаки, я выказываю признаки. И говорит, нет. Ну тогда с чего вы меня вдруг отправляете? То есть сейчас это уже не так, то есть признаков не должно быть никаких.
Ну, здесь, смотрите, как бы здесь такая, в зависимости от разговорчивости инспектора, там вся ситуация какая-то. Он вас направляет, и если он видит неадекватное поведение согласно ситуации, да, то есть, например, вы можете неожиданно начать резко возмущаться, размахивать руками, качать права или что-то, ну, если эмоциональный человек, я просто не говорю, что это как бы так и есть, но он вам также может сказать, что ну, вы ведете
себя... Я так каждый раз делаю, ну, когда
меня
останавливают.
Это на эмоциях, это вполне себе естественно.
Вот это я и делаю.
В регламенте пункт, да, что как бы если вы ведете неадекватно ситуации и себя, да, как бы, а не спокойно, как бы, вы спокойно должны объяснить человеку, что вы понимаете, что нет необходимых оснований. То есть, если есть какие-то у вас основания, составляйте протокол. Собственно говоря, если протокол не будет составлен, нарушение процедуры, как доказательство будет получено незаконным путем.
Ну,
вы
понял.
Ничего не получите, никакого профита.
Спасибо большое. Я про это и говорю, что получается, что те, кому есть что скрывать, им наоборот нужно быть зюзечками. Не возмущаться, размахивать руками и вращать глазами, хлопая себя по бедрам. Нет, не это делать. А напротив, спокойно, тихонечко. Че? Куда? Сюда? Плюнуть? Не? Пописать? Пописаю. Спокойно пописать. Покакать, если надо. Тихонечко, как мышка вообще. Спокойно. И потом на том основании, что была нарушена процедура. Процедура. Да, выявили пьяный в хлам, 18 промилле в крови хватило бы на то, чтобы убить 16 коней. Но у него вот так получилось это все, вот это в крови. Но только ничего нельзя сделать, потому что процедура была нарушена. Не составлен протокол об отстранении. На этом основании любой, даже начинающий, пусть даже не адвокат, а юрист, просто протестует результаты этой экспертизы. И человек дальше будет спокойно себе ездить. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю. Ну, что сказать? Ну, хорошо, хорошо, отлично настроенная процедура. Очень правильно.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
А вот и что за тачечка наша подоспела как раз сюда. Вот видите, вы уже думали, что ничего не случится. А я ведь помню, что, во-первых, пятница. Во-вторых, у нас целый комплект маек роскошных. Одну себе честно вытянул от G-Drive Racing команды. Российской команды, которая на манер наших вооруженных сил, ребят из военного ведомства, они по своей части всем утирают нос в мире. А наша команда утирает нос всем в мире. G-Drive Racing. Почему? Потому что лучше. Потому что болит у них, не болит, а два даже болит. Да, болит, да. Выступает в LMP2 категории. Очень динамичный, очень скоростной. И не просто выступают, а действительно добиваются и показывают роскошные результаты. На этом основании с Романом Русиновым, одним из ярчайших пилотов этой команды, мы пообщались здесь в студии. И он для вас подготовил целый пакет таких памятных сувениров. Это майки с символикой команды. Там на майке болид нарисован так контурно. Некоторые майки надписаны, а может быть даже и все. То есть с автографом. Они теперь не просто майки, а эксклюзивные призы. И вот за это, за все я предлагаю вам побороться сегодня в «Что за тачки?» 7373948 по 495 коду. Это телефон дозвона. Здесь все предельно просто, предельно понятно. Вы задаете мне два вопроса о технических параметрах автомобиля. Я отвечаю на каждый ваш вопрос. На какие-то усредненно буду отвечать, на какие-то стану отвечать, ну, как-то иначе. Вот. Полностью. И потом в результате так мы и узнаем, что за тачку сегодня я загадал. Все? Предельно понятно? Мне кажется, да. Да, и еще. Сегодня мы с фотоподсказочкой, которую я прямо сейчас уже опубликовал. Автоводитель через УТ, аутоводитель, вот так латинскими буквами, это все одно слово, аутоводитель, это Инстаграм, и там в Инстаграме сейчас фотоподсказка. Ну давайте же, да начнется же заруба. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Да.
Константин Москва.
Константин, я готов. У нас минимальные комплектации, вы знаете, что всегда базовая комплектация автомобиля, что за тачки рассматривается. Давайте, начнем.
Да, давайте начнем с клиренса.
С клиренса почти 200, но не 200, чуть меньше. Сразу же мы как бы сразу на много вопросов получаем ответы.
Ага. Тогда давайте объем двигателя.
2 литра. Вот, собственно говоря, и Вот тебе бабушка и Юрьев
день. И Юрьев день, да.
Два литра, так. Еще.
Попробуем. А третий вопрос.
Давайте третий, да, потому что есть фотоподсказка, а вы ее не успели посмотреть, поэтому третий вопрос можно. Да, можно.
А бензин, дизель?
Бензин.
Бензин.
Все. Но если вы сейчас возьмете, это будет...
Пальцем в небо у меня получается.
Давайте.
Давайте возьмем какой-нибудь Volvo XC60.
Фу, хорошо, спасибо большое. Что-то вы взялись с первого раза брать автомобили, и мне это стало вдруг подозрительно. Хороший вариант. Ну, мне нравится, но, к сожалению, неверный. Точнее, к счастью для многих из нас. Доброе утро для тех, кто звонит сейчас, во всяком случае. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Колеса родился.
Колеса. Да что вы в самом деле. Ну, ладно, 17-е. Дальше. Так.
Такси лошадей.
Такси лошадей почти 150, но чуть меньше. Насколько, бог его знает. Ну, где-то между 140 и 150. Давайте, ваш вариант. Быстро, раз.
Митсубиси.
Какой-нибудь модель. Мне нужна модель. Это
Митсубиси.
Митсубиши Субару. Все, я понял, хорошо, спасибо большое. Вот позвольте мне небольшое замечание. Когда вы спрашиваете меня про колеса, я начинаю тут же моментально подозревать, что вы пробиваете автомобильчик, пытаетесь характеристики его пробить. Поверьте мне, ни вам, ни нам, ни всем окружающим не доставит удовольствия такая победа. Ну нафига, ну вы же не за машину бьетесь. Ну по сути это кусочек тряпочки, майка. Ну чего в самом деле, вам самому-то не интересно, что ли, сыграть по-честному? Ну зачем? Это все равно, что выйти в команду футболистов от 7 до 9 лет. Вы, дядя взрослый, выходите, начинаете их всех обыгрывать, разбрасывать, косить направо и налево, только для того, чтобы выиграть в конце этот киндер-сюрприз, яйцо шоколадное. Вот приз, главный приз турнира – киндер-сюрприз, яйцо. И вы начинаете там косить направо и налево всех. Зачем? Ну для чего? Вам не интересно, что ли, просто забавы ради сыграть? Забавы ради просто сыграть. Ну что в самом деле? 7373948, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений Нашкова.
Евгений.
Ну, у меня, по моему мнению, это Рено Дастер.
Рено Дастер. Вот видите, вот вы и автомобиль не угадали, и два параметра не открыли для слушателей. Я поэтому и говорю, даже если вам кажется, что вы точно знаете, все равно задайте два вопроса. Если вы угадаете, так вы и так угадаете. А если нет, неправильный ответ, так вы откроете два параметра технических для тех, кто придет за вами. Видите, как вы пожадничали, и теперь мы дополнительно ничего не узнали об автомобиле. Зато узнали, что это не Дастер. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Все равно два вопроса задайте. Я вижу по бодрости вашего доброго утра, что вы уже типа знаете как бы модель.
Ну, догадываюсь, так, коробка в базе.
Да, коробка в базе, бесступенчатый вариатор. Вариатор.
Бесступенчатый вариатор.
Да.
А объем багажника?
А объем багажника почти 600 литров. Ну, там вот, ну да, ну, 500, почти 508. Ну, в общем, примерно вот так. 580, 600, ну, где-то там.
Давайте предположу Toyota RAV4.
Все, я не буду дальше мучить. Ведь я же сразу сказал, что я по бодрости голоса. Так, мальчики хлопают, хлопают, клаустрофобы хлопают, так. И закончили аплодировать. Я по бодрости вашего приветствия догадался, что вы уже догадались. Вот, а как это, что у вас сложилось? По фотоподсказке или просто параметры?
Ну, 2 литра, 150 сил, вариатор, в принципе.
Ну, не так много вариантов, да, тут я согласен. Хорошо, я вас поздравляю. Это хорошее завершение рабочей части недели. Вы становитесь обладателем фирменной маечки от G-Drive Racing и от Ромы Рученова лично, персонально. И от меня тоже. Классно?
Спасибо.
Классно. Какой у вас автомобиль? У вас Toyota?
Нет, у меня Kia старенькая.
Которая хотела бы стать Toyota'й.
Ну, наверное.
Есть такое, понял, хорошо, спасибо, не буду больше мучить. Смотрите, в базе этот автомобиль моноприводный. Никто не спросил о приводе, а если бы и спросил, то это скорее бы запутало, чем помогло. Передний привод, 2 литра. А я сказал вариатор. А вы меня не поправили. Механика же у него в базе, а не вариатор. А я сказал вариатор. Нет, конечно, механика. Извините, у меня здесь этот, настройка сбилась. Нет, в самой базе механика. Но справедливости ради нужно сказать, конечно, что вот настолько базовую базу вряд ли кто берет на механике. Поэтому, да, монопривод, но уже на вариаторе вот это можно назвать базовой версией RAV4-го. Потому что на механике я не представляю себе, как взять пустой RAV4 моноприводный, да еще и на механике. Зачем? Вот действительно вопрос, зачем? Тут уже действительно и на самом деле Дастер бы больше подошел. Но тем не менее, если на механике рассматривать, 10,2 до сотни, 180 максималка, 4,60 длина, 2,66 колесная база, 197 клиренс, 577 багажник, 60 бак, 1540 снаряженная масса, 7,7 смешанный цикл расход топлива 95-го, 187 крутящий момент, 146 это количество лошадиных сил базового двухлитрового мотора, стартовая цена 1 616 000, финишная цена за Prestige Safety 2 348 000, Toyota RAV4 наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы.
Но нужно сказать, что справедливости ради, теперь совершенно железобетонно можно говорить о том, что нынешний RAV4 стал прошлым RAV4, и то, что мы сегодня разыгрывали с вами в «Что за тачки», это уже история модели, потому что модель развивается, эволюционная ветвь продвигается дальше. На российском автомобильном рынке не с той динамикой, что во всем мире, но хорошо, что развивается. Подробности по новому RAV4 и за какие, за такие заслуги он стал сегодня «Что за тачкой» после новостей.
Моторы.
Это, конечно, если никто не против, мы продолжим. Ладно, 7.35, доброе утро. Я приветствую вас, если вы к нам только что подключились. Это лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. И теперь с 6 до 8 вам жаворонки на радость. Ну, извините, ну что делать. 448 701 автомобиль сейчас уже на московских улицах. 30 км в час в центр, 46 из центра. В начале программы, полтора часа назад, эти скорости были равны 53 километрам. И в центр, и из центра. И в Москву, и из Москвы. 387 согласованных перекрытий по-прежнему. 82 несогласованных. Их число почему-то увеличивается. 22 400 такси, 25 700 каршеринга. 8100 всевозможного другого, в том числе и общественного транспорта. Это статистика транспортная. Так, теперь по тому, почему Toyota RAV4 стал сегодняшней нашей «Что за тачкой». Но для начала нужно мне, ну, мне так кажется, что для начала надо бы посмотреть. Нет, давайте так. Для начала, почему стал, а потом уже конкретно по самому автомобилю и по той разнице, которую мы будем наблюдать. Значит, почему RAV4 стал «Что за тачка»? Ну, во-первых, потому что я, как оказалось, совершенно незаслуженно наехал тут на днях на менеджмент компании Toyota, в частности, на пиар-руководителя Наталью Астафьеву. Незаслуженно, но справедливости ради нужно сказать, что тут же максимально быстро признал свою ошибку, покаялся и, вероятно, даже не был предан анафеме. Но это не точно. Но, может быть, не был. Может и был. А если и был, то все равно заслужен. Да, это во-первых. Но, конечно, не в последних. Хотя, конечно, нет. Во-первых, потому что RAV4 засветился на новостных лентах. Вы знаете, что автомобиль... Ну, может, вы не знаете. Но вы знаете. А может, и не знаете. Автомобиль был впервые представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. И там впервые я его и увидел. Еще до того, как в России кто-то даже в принципе подозревал, что выходит новый RAV4. Тогда я так осторожно, аккуратно в Инстаграме у себя показал его коротенько. Говорю, ну вот, видите, вот скоро у нас. Скоро у нас, но прошло почти 2 года, прежде чем скоро он появился у нас. С чем связано то, что так долго, ну, то, что уже год весь мир катает, Штаты сильно раньше начали Америка чрезвычайно важный для японских производителей, в частности, для Toyota рынок. И там представили его, была мировая премьера. Потом во всем остальном мире, и вот теперь в России. Связано это было в том числе и с, ну, насколько я понимаю, с тем, что производство должно было быть налажено в России. Но так устроено, что каждый успешный автомобиль так или иначе должен соответствовать нескольким параметрам. Он либо бескомпромиссно дорогой, ну, просто до жути, просто до, ну, до невозможности, просто до пошлости дорогой, и потому очень престижный, и потому он успешный. У нас здесь не массовый, но успешный. Либо он должен быть локализован в России. Выпуск налажен должен быть в России, и тогда эта модель будет тоже успешной. Почему? Потому что, в отличие от беспардонно дорогого автомобиля, этот должен быть дешевым. Ну, во всяком случае, конкурентным по цене со своими одноклассниками. Может быть, и поэтому тоже Toyota так долго собиралась и выводила RAV4 на российский рынок. И теперь новость не столько о выводе автомобилей на рынок, сколько о начале производства на предприятии Toyota. И тут я отвечаю сразу на несколько вопросов. Я их видел в Телеграме, у нас в бот-мессенджере, говорит МСК-бот. А где производится? На предприятии Toyota в Санкт-Петербурге был дан старт полноценному выпуску модели RAV4 пятого поколения. Запуск новинки повлек существенные изменения производственного процесса, читаю я новость. Это все обошлось компании почти в 5 миллиардов рублей. В частности, цеха были модернизированы, уровень автоматизации повышен за счет установки 133 новых роботов. А это уже к вопросу о степени доверия российскому производству, то есть локальному производству автомобилей и производству импортному. Вот чтобы доверие ваше как-то чуть-чуть подогреть немножечко, вот вам, пожалуйста, 133 новых роботов. Людей меньше, роботов больше. Даешь больше роботов, блестящих и покорных. Новые цены на RAV4 уже известны. О них я скажу чуть позже. Значит, 149 сил, комбинированный впрыск, фаза 2,5. Так это я тоже скажу. Привод передний, либо полный. Полный доступен в двух вариациях. С муфтой подключения задней оси. Это классический привод для кроссоверов. Ну, с электронно подключаемым задним приводом. Либо с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами активной векторизации тяги. Вот. И это совсем интересно. Ну, должно быть интересно тем, кто будет пытаться на этом автомобиле съезжать с асфальта. А что еще? Кроссовер успешно сделали в Норвегии, прошел так. Дальше уже вода. Все, это по причине появления RAV4. Что за тачки? Стартовало производство. Цены нам тоже известны. Давайте посмотрим на то, как выглядит автомобиль. Несмотря на то, что двигатели похожи, ну, похожи друг на друга. Каким образом? Ну, вот таким. Базовый мотор 2 литра. Как был 2 литра, так и остался 2 литра. Правда, ранее он выдавал в предыдущем поколении 146 сил, теперь 149. Вот несмотря на то, что все это похоже, и похоже на то, что просто моторы чуть-чуть подразогнали, ну, немножечко, чтобы это выглядело как-то посвежее, компания утверждает, что моторы новые. Новые моторы. Я, ну, так привык, что пока меня кто-то доказанно не обманул, я верю этому. Меня Toyota, как оказалось, не обманывала. Нет, я думал, нет, не обманывал. Поэтому давайте верить, что это другие моторы. Ну, в смысле, новые. Ну, во всяком случае, над ними поработали и предали им каких-то новых характеристик. Значит, теперь стартовый мотор 149 лошадиных сил, 2 литра, та самая механика, это базовый вариант. Потом, есть еще вариатор, да. И так же, как и в предыдущей, на вариаторе полноприводная версия была 146-сильная. Теперь 149-сильная версия тоже на вариаторе и тоже полноприводная. И это первая полноприводная версия. Дальше, теперь начинается отличие. Если раньше мотор 2,5 литра, тот, который считался топовым для Toyota RAV4, атмосферничек 2,5-литровый выдавал 180 лошадиных сил, то теперь есть версия в России, во всяком случае. Есть версия, также атмосферный 2,5 литра, новый мотор, безусловно, конечно. И он выдает 199 трогательных лошадиных сил. Без одной 200. Красивое число. Нормально, чтобы мы точно проговаривали его. 199, полный привод, 2,5 литра. И вот здесь уже автомобиль комплектуется 8-диапазонным автоматом, тем, с которым мы ранее встречались и продолжаем встречаться уже в Toyota Camry. То есть 8, и на мой взгляд, ну, как бы, если не отталкиваться от цены, это должен быть самым правильным едущим вариантом RAV4. Хотя бы потому, что здесь все хорошо. Здесь нормальный атмосферник, почти в 200 сил, должен быть динамичным. А насколько он должен быть динамичным? Я не знаю, потому что у меня здесь данных по динамике нет. Я смотрю в конфигураторе сейчас и динамических данных не вижу. Раньше 180-сильная версия RAV4 за 9,4 разгонялась до сотни. 180-сильная. Здесь 199 сил. Ну и, наверное, как-то динамики должны быть больше. А что по массе? Посмотрим. Вот это... Давайте возьмем для сравнения как раз сопоставимые версии. 180-сильный вариант RAV4, правда, тогда коробка была шестидиапазонная, и 199-сильную версию нынешнего, точнее, нового RAV4. И посмотрим вообще на соотношение характеристик этих автомобилей. Значит, динамики у меня нет новой версии, но предыдущая ехала 9,4, расходуя 8,6 литров 95-го бензина на 100 километров в смешанном цикле. Сейчас мы не знаем, за сколько разгоняется до сотни новая, но при этом расходует, тоже не знаем, сколько топлива, но зато 92-го, как говорит конфигуратор. Правда, нет, почему-то и расхода. Как изменился крутящий момент? Сил мы видим сколько. Было 180, стало 199. Момента было 233, стало 243. То есть сил прибавилось больше, чем крутящего момента. Теперь по габаритам автомобиля. Как изменились габариты? 4,60, 4,60. Никак не изменилась длина. Колесная база 2,66. 2,69. Вот зато колесная база чуть подросла. Автомобиль переехал на новую платформу, и благодаря этому изменилась колесная база, и благодаря этому должны и ходовые характеристики были измениться RAV4, но с ними я пока еще не знаком. По клиренсу у меня нет клиренса почему-то новой версии, зато есть объем багажника. 580 литров, было 577. Объем бака 55 в новом, 60 в предыдущем. 55, ну, должно быть, стал экономичней, но, к сожалению, у меня нет данных. Снаряженная масса 1685 предыдущий, 1680 нынешний. То есть на 5 килограммов стал легче, несмотря на то, что автомат другой уже, 8-диапазонный, ну и автомобиль другой. Так, ну и самое, пожалуй, важное для отечественного покупателя – это, конечно, цена. Потому что можно сколько угодно говорить о достоинствах автомобилей, но ты вынь да положь ценник, а мы потом сами определим, хороший этот автомобиль или нехороший. Давай цену. Вот, пожалуйста. Стартовая версия Toyota RAV4 предыдущего поколения с мотором 2 литра механика, 146 сил передний привод, 1 миллион 616 тысяч. Все то же самое. Все то же самое, но только с двигателем 149 лошадиных сил, механикой. Теперь оценивается в 1 миллион 756 тысяч рублей. То есть 1 616 000, 1 миллион 756. Ну, так бы я сказал, что, ну, что ощутимое подорожание. Ну, 140 тысяч, да, плюс. Хотя та же механика, тот же моторчик, и те же силы, и тот же передний привод. Ну, в общем, как-то... Да. А что с финишной ценой? Финишная цена, то есть первый переднеприводный RAV4, если раньше первый переднеприводный RAV4 оценивался, это была версия Standard Plus, и он стоил 1 802 тысячи. За 1 800 000 уже ты получал переднеприводный. Сейчас первый переднеприводный 2 миллиона 87. 1 800 000, 2 миллиона 87. Здесь как-то совсем уже разница даже в 200 тысяч. Ну и, наконец, максимальная цена. Вот эта самая версия, 2,5 литра, автомат, полный привод, 199 сил. в средней комплектации стоит 2 миллиона 280, а в максимальной комплектации 2 миллиона 661 тысячи рублей. 2 миллиона 661 тысячи рублей. Здесь мне вспоминается школьная наша шутка про то, что дети в нашем классе новый ученик. Зовут его Сережа. Ну, чего же вы ждете? Бейте его!
Моторы!
Ну, так я и спрашиваю вас, чего же вы ждете? Расскажите мне теперь за новый RAV4, ведь вы же его знаете. Вот, вот сейчас вы услышали основные параметры. Смогли мы, смогли вместе с вами сопоставить эти два автомобиля. И теперь я хочу послушать вас. Вот теперь, когда 2 миллиона 661 тысячу стоит RAV4, скажите мне, пожалуйста, ваши впечатления первые. Пусть даже не ездовые, а такие, ну, психологические. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Ну, цена, конечно, безумная. Начнем с этого. Смотрел обзор на него, на новый, ну, на Ютубе.
Да.
Вот, меня разочаровало внешнее убранство. Это вообще что-то с чем.
Но...
Вот этот дисплей с крутилками, ну, в принципе, ну, вот он, ну, не знаю, и внешне как-то он...
Скажите, а у вас какой автомобиль? У вас когда-нибудь Тойоты были?
Нет. У меня BMW.
Все, я...
У меня BMW, и помните, я давно звонил, у меня Peugeot Expert новый.
Peugeot Expert. Новый Expert, который фургончик.
Да.
Ну, классно. Очень хороший выбор, между прочим. Вы знаете, но вообще нужно быть... Когда в культуре Тойоты, для того, чтобы прочитать новый дизайн. Вот прочитать новый дизайн, во всяком случае, интерьера. Что касается экстерьера, я бы сказал так, этот новый дизайн и новый дизайнерский язык навеян вообще историческими какими-то формами. Эти формы нужно искать не в настоящем, а в прошлом, то, чем вдохновлялись дизайнеры экстерьера, внешности. Если говорить об интерьере, то здесь, в общем, мне кажется, что RAV4 просто был немножечко так подогнан под стилистику настоящих брутальных внедорожников Toyota. Ну, вот под эту стилистику. Потому что вот эти прямые линии, сочетание горизонтальных и вертикальных прямых форм, ну, это, безусловно, визитная карточка интерьеров крузаков. Land Cruiser и 150-го, и 200-го. То есть вот эти большие крутилки такие, прямые формы, экран выходящий такой над панелью. Все прямое, все горизонтальное, все вот так вот должно пересекаться. Это, конечно, эстетика внедорожной части автомобилей Toyota, флагманов Toyota, и в том числе Lexus даже. Конечно, здесь можно было скатиться в эстетику Camry и уйти, как бы, делать RAV4 чуть более гражданским и легковым, но, наверное, скажу осторожно, к счастью, этого не случилось, потому что видим мы примеры, когда кроссоверы пытаются делать такими же комфортными и также выглядящие внутри, как легковые автомобили, и ничего хорошего из этого не получается. Смешение жанров в данном случае — это нехорошо. Если мы настаиваем, что этот автомобиль, он кроссовер, если мы настаиваем на то, что мы добавляем ему оффроуд потенциал, и мы делаем ему интересные технологические системы полного привода, ну, внутри он должен быть все же еще чуть более внедорожным, чем легковым. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, вот. Олег. Хотел
Олег,
сказать, по-новому,
давайте. Давайте.
Ну, смотрите, мне кажется, что это немножко дорогая, потому что если мы посмотрим на CX-5, например, конкурент, да, он будет там в районе 2200, там, ну, точно не 2600. Там Sportage тоже будет. То есть все его одноклассники стоят, ну, максимум за 2,3, но не 2,6. И что я хотел вам сказать...
Ну, Тигуан в 200, как там, 210-сильный или сколько, вот Тигуан в максималочке тоже будет примерно так же стоить. Ну, примерно.
Ну, понятно, потому что немец там добор опций. Угу. Я хотел сказать по поводу экстерьера еще, если позволите. Вот буквально недавно у своего товарища сидел, увидел, он купил новый Land Cruiser 200.
Да.
Максимальная комплектация, цена 5,5.
Ну, да.
Я вам честно скажу, мультимедиа оторви и выбрось. Вот кто это придумывает? Ужас полнейший. Экран и мультимедиа 2000-х годов. Я не понимаю, что... И самое, знаете, что меня удивляет? Lexus. У Lexus же нормальная мультимедиа. То есть они разделяют потоки своих клиентов. Я не понимаю, как. То есть для Lexus это современные люди,
если это Toyota, я не знаю, для кого они делают. 2000-е года, ужас, просто ужас.
Есть такое дело, да. Но, прямо скажем, мультимедиа никогда сильной стороной Toyota и не было. Вы знаете... Но вообще это вопрос такой дискуссионный, потому что вот что мне нужно от мультимедийки современного автомобиля, так это вовсе не мультимедийка современного автомобиля. Вообще такое понятие, как мультимедиа, очень ярко характеристику этому понятию дала японская компания Havail, вот, в своем кроссовере новом F7. То есть когда мультимедийка, это вообще просто черный экран. Черный экран и несколько иконок на экране. Все. По большому счету, она нафиг не нужна мне, мультимедийка. Мне нужно что? Чтобы поддерживался протокол Apple CarPlay, подключение телефона. Мне нужно, чтобы была громкая связь. Ну, то есть я Apple CarPlay. А если есть Apple CarPlay, значит, громкая связь должна быть. То есть я подключил свой телефон. Команды телефону я даю голосом. Допустим, мне нужно позвонить. Я уже телефон руками не трогаю. Мне в этом Siri помогает. Привет, Siri. Она мне привет. Я ей говорю, позвонить такому-то. Ну, это если ты знаешь контакт. Она тут же звонит, набирает, и все. Мне вообще не приходится, в принципе, брать телефон в руки или даже что-то на экране нажимать. Мне главное, чтобы у меня было сопряжение телефона, чтобы я мог пользоваться основными его функциями. Вся музычка у меня все равно в телефоне. Я далек от мысли, что можно слушать радио. А если слушать радио, но мы знаем радиостанцию, которую нужно слушать. А если слушать радиостанцию, которую мы сами знаем, то мы знаем программу, которую нужно слушать. А так получается, что когда я еду за рулем, этой программы в эфире нет, к сожалению. Или к счастью. Ну, в общем, вот, поэтому, в телефоне музычка. Так что мне от мультимедийки нужно только то, чтобы она правильно сопрягала и не глючила при работе с моим телефоном. Раз. И второе, чтобы в нее, черт возьми, не заводили функции, которые не нужны мультимедийке. Как это происходит, к примеру, к сожалению, с Ягуаром. F-Pace. Прекрасный сейчас у меня в тесте автомобиль. Динамика офигительная. Управляемость отточенная. Породистый автомобиль в интерьере. Все у него хорошо. Но когда в мультимедийку заводят несвойственные ей вещи, меня это немножко расстраивает. Я уже говорил о подогреве кресел. Мне надо, чтобы включить подогрев кресел, подождать, пока подгрузится довольно тяжелая с точки зрения объемов мультимедийка. Она загружается какое-то время. Потом мне нужно в нее войти, в раздел климат, выбрать кресло и включить подогрев в мультимедийке. Вот это мне, вот это совсем мне не нужно. Мне нужно, чтобы климатические параметры были отдельно, а в RAV4, насколько я понимаю, исходя из кнопок, это отдельная тема. То есть климат, он вообще отдельным блоком вынесен под мультимедийкой, разделен. И вот к нему-то относятся как раз крутилки. Крутилки — это выбор температуры и на внутренней части кнопки, которые дополнительно еще там включают кондиционер, я так думаю, или... там что-то включается в них. То есть мне климат не включайте в мультимедийку никогда. И саму мультимедийку тоже мне не нужно. Для меня гораздо более принципиальный вопрос — это акустика. Просто чтобы звучание было хорошее, и чтобы я телефон мог правильно по-современному подключить. Все, больше мне от нее ничего не нужно. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Добрый. Знаете, я звонил вам, может быть, месяц назад по поводу Cadillac City6, мы общались.
Да.
И, в общем, хотел рассказать, вот остановились на City6, забрали его. Вы знаете, конечно, удовольствие он мне принес больше, чем Genesis G90.
Да вы что?
Вот да.
Несмотря на то, что G90 и больше, и представитель?
Да, несмотря на
а
это.
А вы удовольствие просто... получаете на заднем правом или за рулем?
Нет, за рулем.
Вы за рулем, так, тогда
да,
поделитесь.
Да, на заднем правом, пассажир тоже рад безумно. Угу. И говорит, шикарная машина, тихая.
Да.
По поводу вот в тему мультимедийки, все сделано четко, не надо никуда заходить, там, чтобы сиденья подогревались.
Угу.
Я машину с окна завел, уже встроенный автозапуск сразу у нее идет. С окна завел, прихожу, у меня теплые сиденья, теплый руль. И если правый пассажир рядом со мной садится на переднее сиденье, то автоматически подогрев сиденья сам включается.
Угу.
То есть все эти датчики, там, обнаружение пешеходов, там, автомобили, камера, там, инфракрасная какая-то. Uh-huh. Ну, есть все. Кроме, заразы, нет присосок. Вот единственное, что у них нету.
Я понял.
А так в машине есть все.
В смысле, нет доводчиков дверей?
Да. Вот это есть единственное, такой, чего в машине нету.
Ну вот очень-очень правильное сочетание цена-качество, количество автомобилей и его представительность, потому что CT6 выглядит действительно представительней. А у меня Алиса может звонить только в экстренные службы, раз Самаха расстраивается. Это очень зря. Привет, Сири. Привет, Сири. Позвонить Павел Федоров.
Выполняю вызов абонента Павел Федоров, сотовый.
Все, предельно, все, не буду больше звонить. Вот, а у меня Siri нормально, видите. То есть вот ровно то же самое я делаю, только не держу телефон в руках, он валяется у меня там. А с Siri я общаюсь уже через мультимедийку автомобиля. Если Apple CarPlay подключается, так я через динамики автомобиля, ну, через микрофон общаюсь с ней. А она со мной мне отвечает через динамики автомобиля. И все, и спокойненько, то есть телефончик лежит где-то там, заряжается в этот момент, а я спокойненько пользуюсь его функционалом. Даже попробуйте, вам должно понравиться.
Моторы. Автопром.
Ну, что сказать, в автопроме много всего. В частности, мы говорили по RAV4-му сегодня много. Почему? Потому что есть повод. В Санкт-Петербурге накануне приступили к производству, полноценному производству, то есть полный цикл нового RAV4-го. Первые товарные автомобили в ближайшее время уже приедут к своим владельцам. Также накануне в Москве представили X7 Coupe. Как-то он по-другому, по-моему, называется. F7 Coupe, извините, по-другому называется, но тем не менее. Хавейл настолько... уверенно компания почувствовала себя в России после того, как был построен завод и показали первые успешные продажи, показал кроссовер F7, что вот теперь мы заполучили с вами еще и его купе-версию. Подробности об этом автомобиле последуют обязательно, а пока давайте пару слов о движении.
Моторы. Движение.
539-800 сейчас количество автомобилей в столице. Два часа назад их было 150 тысяч. Если баллами замерить то, что происходит на московских улицах, этих баллов наберется 4. Окажетесь сегодня в районе Купавны, ребят, милости просим, в наше грязище. Мы сегодня начнем там гонять и на пикапах, а потом и на квадроциклах с Пашей Федоровым. Подробности в Инстаграме, все будут в сторисах. Следите. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.